Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня художник, автор-исполнитель песен, преподаватель изобразительного искусства, автор книг Ярослав Климанов из города Нижний Тагил. Здравствуйте, Ярослав!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ярослав, очень богатая у вас личность, вы и художник, и преподаватель, и писатель, и поэт, и очень хочется, конечно, раскрыть все грани вашей личности. И спрошу о художнике вначале, о вас как о художнике. Вы профессиональный художник, заканчивали школу, училище, что именно?
Да, я рисую с детства, и прямо с детского садика меня уполномочивал кто-нибудь рисовать. Прямо в 3 года уже это было. Потом я закончил художественную школу, а потом закончил институт, педагогический художественно-графический факультет и получил диплом преподавателя изобразительного искусства.
И сейчас вы обучаете деток рисованию.
Я сейчас не работаю в системе, хотя я преподавал в том же институте, где учился, и обучал взрослых студентов. Потом у нас есть в Тагиле училище изобразительного искусства, там я тоже преподавал. А сейчас я как преподаватель действую только в качестве репетитора. В основном это свободное творчество или творчество на заказ.
Очень интересно, и теперь о вас как о поэте. Что именно вы пишете? Рассказы, может быть, там повести или какие-то философские размышления?
Я думаю, что можно разделить. Есть проза, которая не публикуется, я ее пишу больше для себя. Это автобиографические рассказы, какие-то заметки. Потом у меня было желание с дочерью своей делиться таким образом, и я ей для нее писал какие-то рассказы. Это интересный жанр взаимоотношения через прозу. А из того, что я публикую, это стихи.
И вот именно о стихах речь в нашей программе и пойдет, потому что программа так и называется «Про стихи». И знакомим мы в этой программе с уральскими авторами. А расскажите, пожалуйста, как давно вы пишете стихи? С детства, юности или уже начали во взрослом возрасте?
Я пишу с детства, так получилось. Но это было... Скажем, вдохновение от моих ближайших друзей в школе. Они были очень талантливые дети и писали, я думаю, даже лучше, чем многие взрослые. Я как-то, видимо, от них заразился. Искусство – это заразная вещь.
Да, и это здорово. А из тех детей, которые были талантливыми, с кем-то удалось отношения сохранить? Или когда школа закончилась, и
мы
разлетелись, разбежались как?
До сих пор дружим, до сих пор поддерживаем отношения. Уже 35, сколько, я не помню.
Как здорово.
Очень много лет.
А пишут дети, уже взрослые?
Взрослые дети пишут, публикуются, и очень такие маститые люди.
Очень-очень здорово. Надо будет тоже к нам программу пригласить. А как ваши родители относились к тому, что вы пишете стихи? Они вас поддерживали? Или как-то, может быть, спокойно, нейтрально?
Ну, я рос в неполной семье, как многие люди сейчас. Я рос без отца. Я отца своего узнал, когда мне было 39 лет. Я встретился с ним. А мама моя была инвалидом первой группы по зрению. Она не видела почти ничего. И это на меня очень сильно повлияло, в том числе в творческом плане, потому что слепые люди живут на слух и на ощупь, конечно. И она постоянно слушала песни и постоянно меня... Она даже играла со мной, например, кто поет сейчас, надо было угадать песню и так далее. Ну, подобные какие-то игры у нас были, и это меня активировало. То есть она поощряла любые мои творческие какие-то начинания, радовалась, когда я что-то делал в этом отношении. Ну вот, и сама была очень музыкальным человеком, играла на аккордеоне.
Очень здорово. Вам пришлось, возможно, повзрослеть раньше времени, потому что надо же было маме помогать, ей же сложно было в быту.
Я был ее поводырем, видел очень много жизни инвалидов, ездил с ней по санаториям, ну вообще как бы сопровождал ее в повседневности, так скажем. Ну да, она мне сказала в 6 лет, сын, взрослее, я могу уйти из этого мира в любой момент. Ну, у нее было хрупкое здоровье, поэтому, ну, это может быть урок жизненный.
Да, и когда складывается что-то, может быть, не совсем просто, люди вырастают в дальнейшем очень зрелые, очень мудрые. И сейчас пришло время нам уже познакомиться с вашим творчеством. Прочитайте, пожалуйста, любое стихотворение на ваш выбор, какой вы хотите.
Можно начать с детских стихов.
Давайте начнем
вот
с детских.
То, что я писал в детстве, в этом есть какая-то ирония, и до сих пор мне это нравится. Как-то мне хотелось легче воспринимать мир, может быть, я поэтому через иронию это выражал. Вспоминаю в тоске Чебурашку, Гену Милого и Шипокляк, все отдал бы им, даже рубашку, просто так, просто так, просто так, лишь бы Гена играл на гармошке, добрый старый святой крокодил, про рябину, про стежки-дорожки и про речку родимую Нил. Ну, вот такие иронические стихи. Это из детства.
А какой возраст?
Подростковый. Я думаю, мне было лет 14, когда я это написал.
Угу, здорово.
Ну, были какие-то посерьезнее, но тоже с иронией. Надо готовиться к творческой старости. В то же время. Надо готовиться к творческой старости, чтобы маразмы пелись красиво, чтобы незаметно было усталости, чтобы не стали вы невыносимы, надо готовиться смело и весело встретить рассеянность. Все ж потеряется. Для развлечения выучить песенки, в коих слова вновь и вновь повторяются. Ну, это, причем это сбывается ведь все, потому что стихи и песни – это сценарий, и потом смотришь, и ты поешь песенки, их слова вновь и вновь повторяются.
Особенно, когда молодые, нам кажется, ой, 30 лет, когда мне будет, я же такая старая буду. Потом 40, 50, а сейчас смотришь, уже 40, так эта жизнь-то только начинается.
Так и есть.
Да, в каждом возрасте все по-разному воспринимаем. А более взрослые ваши стихи?
Более взрослые. Ну, конечно, я стал задумываться в лет 20 о смысле жизни, о том, как все устроено, и какие-то появились уже более философские стихи, там. Ну, из того, что я помню в юности, мы ехали на пленэр в поезде, и прямо в поезде какие-то строчки шли, навиваемые обстановкой. Путник, спи, глубоких снов, как на казнь осужденный в неказистом и казенном, недосказочном земном едешь в поезде. А снов и осей не слыша шума, мчишься, километров сумма, как состав порожних слов, мимо, мимо протечет, перебродят впечатления, простыней вагонных тленья пусть покажется не в счет, путник, спи, но не увязни в паутине длинных связей, что твой путь пересечет.
Хорошая философская.
Это спонтанно все это было, я до сих пор помню почему-то.
Вы стихи читаете по памяти. Не так часто ко мне приходят поэты, которые читают по памяти. Кто-то берет с собой конспекты, кто-то из телефона. Вы все свои стихи помните или
нет,
только
конечно.
Самые любимые?
Я не все помню, потому что очень много написано за там 30 с лишним лет. Но что-то вот остается в памяти и не забывается.
О чем еще ваши стихи?
Я думаю, если попытаться это кратко характеризовать, то, конечно, это про путь. Ну, это русское слово. Говорят, что у немцев любимое слово «дом», ключевое в культуре, а у русских это «путь». И я думаю, что это про мой путь, про поиск себя, про человеческие отношения, ну, про любовь, конечно.
Вам стихи помогают в этой жизни адаптироваться, может быть, лучше, или наоборот сложнее, будучи поэтом в этом непростом мире?
Если быть честным поэтом, то... Ну, в любом случае это будет помогать самому себе, потому что стихи – это способ обратной связи с самим собой, способ понимания себя, потому что очень часто мы живем не задумываясь. А стихи невозможно писать не задумываясь. Это активная форма проживания действительности. Невозможно даже дневники любые. Вот почему у наркоманов, когда лечат, один из способов – это писание дневников.
Способ обратиться к себе.
Да.
Заглянуть в душу свою.
Да, заглянуть в душу. И невозможно писать дневник или вообще что бы то ни было в пассивном состоянии. Слушать пассивно можно, а писать нет. Ты должен подумать, что ты пишешь.
Есть какие-то у вас стихи, которые вы посвятили своим близким? Может быть, маме, супруге, дочке или друзьям кому-то?
Ну, на память не вспомню. Есть, они есть, конечно, но я их не вспомню на память. Сейчас не смогу.
А что-то, может быть, еще тогда нам прочитаете из того, что вы помните сегодня?
Я прочитаю.
Без конспекта, все по памяти.
Ну, допустим, вот из таких ярких героев, киногероев сейчас, я как-то вдохновился от барона Мюнхгаузена, который, как известно, очень был правдивым человеком.
Очень правдивый. Вот.
И известный фильм Марка Захарова, где Янковский сыграл Мюнхгаузена, вдохновил меня подумать о состоянии разлуки в другом ключе. Может быть, помните, там был эпизод, когда пастор приезжает к Мюнхгаузену, чтобы обвенчать его и его любимую женщину Марту. И Мюнхгаузен проводит его в библиотеку и показывает манускрипты якобы с подписями Софокла или кого-то, каких-то древних философов. И этот пастор думает, ну, наверное, он сумасшедший. Но вот этот эпизод, он меня вдохновил на одно стихотворение, которое я тоже помню на память. «Ко мне Мюнхгаузен вчера под вечер заглянул, сказал, побуду до утра, с улыбкой подмигнул и стал правдиво вспоминать Сократа, Бруно, тех, с кем довелось ему бывать. Я не упомню всех. Потом спросил меня, ну как, войдешь в наш тесный круг? Мы живы, правда наш маяк. Смелей, решайся, друг, общаться будем сквозь века. Надежнейшая связь. И вот тебе моя рука. Скупец, подлец и мразь никак не смогут помешать взаимности сердец, коль ты решишь таким же стать, как я. И, наконец, нас смерть не сможет разлучить. Пора о ней забыть. Вопроса быть или не быть вообще не может быть. Я размышлял. Все это сон. Я грежу наяву. Мне отвечал немедля он, знай, я всегда живу. К тебе я буду приходить, коль ты захочешь сам со мною вдруг поговорить. И расскажи друзьям, что есть на свете чудаки, что могут сквозь века болтать с тобой, писать стихи, смотреть на облака. Уже под утро он исчез, Мюнхгаузен. А я с тех пор как будто и не здесь, а где-то с ним, друзья.
Спасибо вам огромное за хорошее искреннее стихотворение, за некую рефлексию. Но кроме того, что вы пишете стихи, насколько я знаю, вы же еще и переводите. Я, когда ознакомилась с вашей биографией, поняла, что вы увлекаетесь восточной поэзией. И вот немножко не поняла, что это переводы восточной поэзии или что-то свое в этом стиле. Поясните.
Да, я заканчивал школу специализированную, где преподавался немецкий язык, углубленно со второго класса. И у меня остался вкус к языку вообще как к явлению, не обязательно к немецкому. Я стал учить английский, потом меня заинтересовали восточные языки, но это сложная тема для погружения. Ну, нужно институты заканчивать всякие, институты востоковедения или еще чего-то. Но тем не менее, я ощущаю себя не столько переводчиком восточных текстов, сколько поэтическим стилистом. То есть я беру прозаические переводы каких-то произведений, допустим, ну, китайский трактат известный Суньцзы, «Искусство войны». Мне было интересно, о чем там. И мне захотелось, чтобы понять, чтобы углубиться, я стал излагать этот текст в стихах и полностью его, допустим, изложил. Он издан. Вот. То есть это стилизация, но она требует большой ответственности и точности. Ну, если не халтурить, а по-настоящему подходить, то это должно быть.
Да, потому что это же очень важно, мысль автора донести и донести ее в стихах. Да. При этом, чтобы ничего не изменилось, но в то же время был вкус именно того, что хотел автор-то нам рассказать.
Поэтому приходится работать с разными, ну так скажем, первоисточник – это очень, скажем, условное слово, но с разными переводами русскими, да, чтобы обобщить опыт других переводчиков и сделать это в ясной, простой поэтической форме.
Может быть, есть какой-то небольшой отрывок, чтобы вы нам сейчас зачитали, чтобы понять, как это все звучит, если что-то по памяти. Просто, да, допустим, хотя бы, да, стиль именно ощутить.
Допустим, если взять Сунь Цзы, искусство войны, дай бог памяти, любые войны – это путь обмана. Коль можешь что-то, покажи врагам, что ты не можешь. Сейчас, наверное, не вспомню на память, но стилистика очень простая. Или, допустим, природа за пределами ее, проявлена она или незрима, есть высшее иное бытие, нетленно, вечно, неуничтожимо, оно не попадает к смерти в плен, в отличие от мира перемен. Это другой восточный текст. Ну, вот примерно так.
Чувствуется стилизация, что да, да, действительно, это отсыл туда, к востоку.
Да-да-да.
Угу, очень интересно. А, но мы же с вами еще не поговорили о том, что вы пишете песни об этой части вашей жизни.
Экспресс такой, ну, экспресс-знакомство. Да, это тоже большая часть, потому что песни – это, конечно, коды культуры. Они лучше, наверное, запоминаются, чем стихи. Вообще стихи, конечно, имеют помимо эстетического назначения и назначения, ну, по крайней мере, раньше было так в традиционных культурах, передача смыслов. А песни еще в большей степени передают смыслы, потому что то, что с мелодией запоминается, иногда слету с первого раза бывает, запоминается. Но я, когда начинал писать песни, я не думал об этом, мне просто нравилось петь с друзьями. Мы по ночам в общежитии студенческом могли петь друг другу. Это было средство общения, это не было средство заработка или пиара какого-то какого-то продвижения. И мне просто хотелось делиться чем-то сокровенным через песню.
Много у вас песен?
Ну, может быть, несколько сотен.
Как здорово. Они где-то звучат, где-то их послушать, может,
есть,
можно.
Есть канал на Ютубе, угу. Ярослав Климанов, есть страничка ВКонтакте, социальная сеть, там много выложено моих песен, и аранжированных, и просто под гитару я пою, без, так сказать, оформления.
А ваши стихи, их где можно почитать?
Я постараюсь сделать страничку на стихи.ру. У меня была там страничка, но по каким-то своим личным соображениям я ее ликвидировал. И сейчас можно только ВКонтакте почитать. ВКонтакте есть мои стихи.
Ну, замечательно. Почему бы ВКонтакте не познакомиться всем желающим, да, нашим слушателям, кто услышал.
Добро пожаловать.
Ну, а сейчас, в конце программы, мы послушаем одну из ваших песен, которая называется «Земля». А можете вкратце рассказать историю, как эта песня родилась?
В 30-е годы в России был такой поэт, сценарист, автор Николай Эрдман. Пытался вспомнить его отчество, Робертович, по-моему. Он был соавтором сценариев таких фильмов известных, как «Веселые ребята», «Волга-Волга» и так далее, то есть комедийные.
В то время очень известные фильмы.
Очень известные фильмы, да. Ну, и он был поэтом также, писал песни. И...
А как связано то, что Эрнст был поэтом, с вашей песней?
Эрдман,
да.
Да, ну, кстати, у него и фамилия это переводится как «Человек земли». Вот, у него было стихотворение «Хитров рынок» про одно из мест Москвы, которое такое...
Непростое место,
непростое
злачное.
Место, да, злачное, бандитское и так далее. И там были слова... Последние, которые мне запомнились в юности, я их носил с собой там долго-долго, много лет. Они звучали так: и все пройдет, и даже месяц сдвинется, и косу заплетет холодная струя. Земля, земля, веселая гостиница для проезжающих в далекие края. А посвящено все это было бродягам, пропойцам, бандитам и так далее. И эти строчки последние про то, что земля, веселая гостиница для проезжающих в далекие края, она мне запала. Но я чувствовал, что эмоционально мне хочется выразить это по-другому, не так, как это сделал Эрдман. И в итоге, через лет 15, наверное, у меня появилось свое произведение с названием «Земля», и можно его услышать.
Да, именно, именно сейчас мы это и сделаем. Мы услышим песню вашу, музыка ваша, исполнение тоже, которое называется «Земля». И будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания. Всего доброго.
А я напоминаю, что программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем в программе был сегодня художник, автор-исполнитель песен, преподаватель изобразительного искусства, автор книг Ярослав Климанов из города Нижний Тагил. До свидания всем, дорогие друзья, да хранит вас Господь. И слушаем песню «Земля».
Земля — большой отель для проезжающих в далекие-далекие края. В отеле есть места для всех желающих. Здесь повстречались вместе ты и я. Здесь все так удивительно устроено, и те, кто здесь живут немного дней, порою склонны думать, это родина, нам будет трудно расставаться с ней. Хорошая стоянка на пути, и ешь, и пей, и радуйся судьбе, и только благодарностью плати за все, что посылается тебе. Или можно много странствовать, меняя облик, имя, номера, и много жизней жить, и долго здравствовать, и забывать, что было лишь вчера. Здесь можно сеять зло и разрушения, а можно всем и каждому служить, и лишь любовь носить, как украшение, которым стоит вечно дорожить. Хорошая стоянка на пути, ты ненадолго заглянул сюда. Решай сейчас, куда тебе идти, когда оставишь землю навсегда. Когда настанет время уходить, ты ничего не сможешь взять с собой, и из всего, чем можно заплатить, одна любовь останется с тобой. На пути твори добро и радуйся судьбе, и только благодарностью плати за все, что посылается тебе.